свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киргизии нарастают массовые протесты. Дойдет ли дело до новой революции? День национального единства в России может обернуться днем русских националистов. Кто использует выдуманный праздник в своих политических целях? Британский комик насмешил весь мир и рассердил власти Казахстана. Почему американское путешествие киношного журналиста Барата Сагдиева оскорбило Алма-Ату? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 3 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Киргизии оппозиционное движение «За реформы» второй день проводит акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. На центральной площади Бишкека, киргизской столицы, есть палаточный городок, стоят там и юрты. От нескольких сот до нескольких тысяч человек проводят там ночь, как сообщают корреспонденты «Радио Свобода». Сегодня в течение дня было довольно бурное заседание парламента, на котором премьер-министр республики Феликс Кулов представил аудиозапись, на которой оппозиция обсуждает план захвата административных зданий и телевидение. Одно такое административное здание в пригороде Бишкека действительно захвачено. Сегодня целый день киргизская оппозиция решала с руководством телевидения местного, будет ли право у оппозиционеров выступать в прямом эфире киргизских государственных телевизионных каналов. Самая разная информация была по этому поводу. Как сообщает наш корреспондент Султан Каназаров, к вечеру и этот вопрос разрешился. Давайте послушаем репортаж из Бишкека, который мы получили буквально за несколько минут до начала программы.
Премьер-министр Феликс Кулов продемонстрировал аудиозапись, где зафиксировано обсуждение.
В этой записи говорится о том, что обсуждаются попытки захвата ряда важных объектов, в частности КТР, мэрия, значит, СНБ, прокуратура, МВД. И одновременно речь идет о том, что попытаться захватить некоторые населенные пункты, то есть администрацию некоторых населенных пунктов, поднять народ.
Оппозиция признала факт такого обсуждения, но считает, что интерпретировать это как государственный переворот нельзя. Тем более публичная демонстрация этой записи является незаконной, заявил депутат, один из лидеров оппозиционного движения «За реформы» Мелис Ешимханов.
Во-первых, по Конституции, Уголовному кодексу прослушивать не только депутатов, рядового гражданина запрещено. Это уголовно наказуемо.
Комментируя информацию о захваченной Аламединской районной администрации, оппозиция объявила о начале запланированного этапа акции неповиновения на севере страны. Сегодня же оппозиция, используя толпу митингующих, добилась предоставления прямого эфира на государственном телеканале. Ранее переданная информация об аннулировании прямого эфира для оппозиции оказалась неверной. С завтрашнего дня руководство телеканала начнет рассмотрение графика выступлений желающих сторон по ситуации в стране. Заметная эйфория оппозиции. Власти пока ничего не могут противопоставить маршу оппозиции. Остается ждать понедельника, когда президент Бакиев вынужден был обещать внести на рассмотрение парламента проект компромиссного варианта Конституции, где его полномочия сильно урезаны. Политолог Нур Омаров считает, что долго сидеть оппозиционеры не намерены.
У них весьма ограничены финансовые средства, материальные ресурсы, а и достаточно, в общем-то, ограничена внешняя помощь, потому что хоть и власти распространяют слухи о том, что якобы оппозиция получает финансовую поддержку извне, я думаю, что этого нет на самом деле. А и поэтому украинский вариант, ну, как бы такой длительной, бессрочной забастовки здесь вряд ли пройдет.
Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Сколь бы динамично и тревожно не развивалась ситуация в Киргизии, эксперты считают, что повторение революции полуторагодичной давности в республике не будет. Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода», беседовал с московским экспертом по Центральной Азии, главным редактором интернет-сайта «Фергана.ру» Даниилом Кисловым.
Основная причина в том, что за год после мартовской этой революции 2005 года ни народ, ни политики, ни та часть населения Киргизии, та часть граждан Киргизии, которая хочет реформ, действительно, она этих реформ не увидела. В принципе, революции никакой не было. Поменялась власть, поменялся президент. Даже оппозиция, как мы видим сегодня на этом митинге, который начался, оппозиция осталась той же самой. Сегодня против Бакиева и против тандема премьера и президента, и против отсутствия реформ, и против семейственности власти, и против коррупции, и против провокации. Выступают те же самые люди, бывшие соратники Бакиева по мартовской революции 2005 года. Однако ситуация, конечно, изменилась. И Бакиев — это не Акаев полуторагодовой давности, да и народ киргизский немножко изменился. Надо понимать, что тогда это был первый крупный митинг, это была волна народного гнева, и на этой волне действительно удалось привести своих людей во власть. Ну, вот другой вопрос, что в этих людях ошиблись. Сегодня очень большой вопрос, удастся ли путем митинга, путем какого-то уличного противостояния власти и оппозиции добиться положительных результатов. Или, может быть, лучше одуматься, оглянуться и заняться кропотливой кабинетной, парламентской, кулуарной какой-то реальной политикой.
Стоит ли ждать повторения событий, то есть революции?
Я думаю, что все пойдет по-другому. Не будет никаких погромов, потому что власть достаточно хорошо приготовилась к противодействию каким-то экстремистским акциям и просто уличному бандитизму. Сегодня милиции командуют оба, по-моему, и Кулов, и Бакиев. У них обоюдный интерес в том, чтобы все было нормально, чтобы все было тихо. Оппозиционеры, я думаю, все же, несмотря на те заявления, которые утром появились, что якобы они готовили государственный переворот, я думаю, что у них все-таки хватит ума не готовить этот государственный переворот и не устраивать силовых акций, и более того, у них очень мало для этого сил. Я думаю, что митинг будет длиться несколько дней. Каждый день будут проходить какие-то встречи, какие-то переговоры кулуарные или публичные между оппозицией и властью. А 6 числа президент внесет на рассмотрение парламента один или, может быть, сразу несколько проектов, значит, конституции. И тогда пойдет какая-то реальная работа в парламенте. По оценке одного из членов движения «За реформы», которые вывели людей на улицы, он сам признался в этом в своей частной беседе, я не буду говорить его имя, он сказал, что люди, которые стоят на площади, не знают, зачем их туда привели. И в этом есть очень большая, очень глубокая правда. Люди хотят всегда каких-то очень быстрых перемен, но перемены не осуществляются за одну минуту. Нельзя принять новую конституцию за один день, нельзя поменять президента насильственным методом.
То есть рассматривать уход по собственной инициативе Бакиева не стоит?
Это нонсенс, это невозможно. Бакиев никогда не уйдет. И он будет в этом абсолютно прав, потому что он легитимно избранный президент, и он будет сопротивляться до конца, и все его поддержат в этом. И международное сообщество, и граждане Киргизии, которые сидят дома, которые не вышли на улицы. А этих людей все-таки большинство.
А как вы думаете, что все-таки не получилось сделать правительству Киргизии? Откуда возник кризис, собственно говоря? Чего не доработали за это время, за этот год?
Семейственность власти, по мнению оппозиционеров нынешних, как была, так и осталась. Они во многом правы. Любой житель Киргизии, если ему задать этот вопрос, ответит вам. Если раньше все принадлежало семье Акаева, то сегодня все принадлежит семье Бакиева. Второе. Я беседовал с несколькими киргизскими бизнесменами, им задавал вопрос, что изменилось после революции. Они сказали, изменилось основное. Если раньше мы знали, кому дать и как много дать, ну, имеется в виду взятка, то сегодня мы не знаем, кому дать, а когда находим этого человека, то выясняется, что дать ему нужно в два раза больше. Коррумпированность просто тотальная.
Говорил главный редактор информационного сайта Fergana.ru Даниил Кислов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 3 ноября. 4 числа, в День народного единства, в Москве и ряде других российских городов могут произойти столкновения между националистами и сотрудниками милиции. В Москве власти запретили проводить так называемый «русский марш», но участники движения против нелегальной иммиграции собирались провести свою акцию в метро, на станции метро «Комсомольская». Ближе к вечеру член общественного совета по организации этого самого русского марша Виктор Алснес заявил, что никаких политических акций в метро проводить не будут. Общественный совет предлагает националистам митинговать в сквере Девичьего поля около памятника Толстому. Это район метро Парк культуры и Фрунзенская. Депутаты Государственной Думы, члены общественного совета вот этого марша собираются прибыть на станцию Комсомольская кольцевая и там оповещать всех о том, что на самом деле русский марш или митинг в поддержку этого русского марша состоится в другом месте. Завтра же в Москве состоится еще несколько демонстраций, манифестаций, так или иначе связанных с текущей политической политической ситуации. Православные хоругвеносцы, противники национализма, противники фашизма, коммунисты, все они завтра выйдут на московские улицы. В других российских городах также проводятся разного рода выступления. Где-то их власти запрещают, где-то разрешают. Обзор всей этой ситуации в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Власти российских городов по-разному отнеслись к желанию движения против нелегальной иммиграции провести 4 ноября русский марш. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Красноярске, Чите его запретили. В Москве активисты движения против нелегальной иммиграции, получив отказ властей на проведение марша, все равно готовят свои акции. Место встречи националистов в метро на станции Комсомольская. Обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева предполагает, что здесь и могут начаться массовые беспорядки.
Меня насторожил тот факт, что сбор националистических сил объявлен на метро Комсомольская кольцевая. Напомню, именно там есть выход к Казанскому вокзалу. На метро Радиальной нет этого выхода. И по данным организаторов, часть людей соберется наверху, то есть непосредственно на площади трех вокзалов. Я посмотрела расписание прибытия поездов на Казанский вокзал и выяснилось, что именно в это время, то есть с 10 до 11, приходят три поезда из Грозного, Назрани и Махачкалы. Мне кажется, что организаторы этих завтрашних акций могли иметь в виду проведение столкновений с пассажирами этих поездов. Потому что вот стоит кому-то крикнуть в этой толпе: «Идемте бить чеченцев, и люди пойдут». Тем более, что лозунг «Кондопога — город-герой» — один из официально утвержденных лозунгов русского марша. И мне кажется, есть серьезное основание опасаться вот такого сценария развития событий.
В интервью «Радио Свобода» лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов так прокомментировал запрет московскими властями русского марша.
Это пиар-акция московских властей. Они не прислали нам на руки никаких запрещений. Они просто поступают, как бы игнорируя собственное законодательство и хотят какой-то, я не знаю, какой-то политический дивиденд, и какая-то хитрость присутствует.
Московские власти и правоохранительные органы заявляют, что националистам не удастся провести массовые акции ни в метро, ни на улицах города. Обеспечивать правопорядок будут более 6500 милиционеров. В метро также будут дежурить сотрудники ФСБ. Ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров полагает, что митинг радикально настроенной молодежи в метро рассеять будет достаточно легко.
Если это не будет нарушать правопорядок, то, пожалуйста, пусть они там разговаривают, пьют чай из самовара или что-то нибудь. Но как только появятся призывы или, по крайней мере, лозунги, которые будут запрещены, потому что это не шествие и не демонстрация, то, естественно, правоохранительная система должна работать как защищающая интересы граждан города Москвы. Создавать толпу в метро, когда граждане города перемещаются, и метро — это вид транспорта, где больше всего народу, естественно, это вызовет определенное неудобство, если не сказать большего. Может быть, на это они и рассчитывают.
Власти Иркутска решили пойти на эксперимент и разрешить проведение русского марша, рассказывает наш корреспондент в Иркутске Юрий Вычужанов.
Накануне чиновники 2 часа кряду беседовали с желающими устроить шествие. Евгений Пушкарев, организатор, поясняет, корректировали список лозунгов, под которыми русские могут пройти по городским улицам.
В администрации города очень скрупулезно подошли именно к лозунгам, для того, чтобы не допустить даже малейшего какого-то намека на разжигание там национальной розни.
Основными темами марша организаторы избрали 3. Возвращение улицам города и исторических названий, борьба с китайским засильем и призыв строить Россию по-русски. В мэрии лозунги такого характера сочли допустимыми. Однако при одном условии: если шествие пройдет спокойно, по возможности без происшествий. Александр Турик, тоже организатор, в иркутской мэрии восклицал: «Да боже упаси, у нас все будет без драк и криков».
Проконтролировать, кто что кричит, сложно, но мы здесь договорились между собой, что таких крикунов мы сразу будем выявлять и сдавать в милицию.
Депутат Государственной думы от Иркутской области Николай Куринович, член общественного совета по проведению русского марша, решением мэрии остался доволен.
Наши власти боятся только одного, и в Москве, и в других городах, это роста русского национального самосознания, потому что русские являются дискриминируемым большинством, чего нет нигде в мире. Сейчас русскому народу и голову преклонить негде на родной земле.
Власти оставили за собой право в любой момент запретить русский марш, если спецслужбам станет что-нибудь известно о готовящихся провокациях.
Рассказывал наш корреспондент в Иркутске Юрий Вычужанов. В Нижнем Новгороде русского марша не будет, зато состоится крестный ход, в который вольются националисты. С подробностями Лира Валеева.
Нижегородское отделение движения против незаконной миграции появилось всего месяц назад. У них нет еще ни офиса, ни сайта в интернете. На прошлой неделе они попросили у нижегородских властей разрешение на проведение в городе русского марша, но получили отказ. Зам нижегородского мэра Сергей Гладышев объяснил его тем, что День народного единства – это государственный праздник, поэтому никаких националистических акций не допустят. В нижегородском отделении организации такое объяснение посчитали, цитирую, идиотским, но от идеи проведения русского марша все-таки отказались. А вот провести митинг все еще планируют. Традиционный крестный ход обещает пройти спокойно. По крайней мере, секретарь Нижегородского отделения движения против незаконной миграции Владимир Фалин заверил, никаких инцидентов не будет. По его словам, большинство членов организации в этот день отправятся в Москву. Те, которые останутся в Нижнем Новгороде, примкнут к крестному ходу. Фалин считает, что на такой шаг пойти можно, ведь на участие в крестном ходе никому разрешение получать не надо.
Из Нижнего Новгорода передавала наш корреспондент Лира Валеева. О том, как проблему русского марша решили власти Красноярска, рассказывает наш корреспондент Александр Макаров.
В Красноярске местные власти вначале разрешили активистам движения против нелегальной миграции провести русский марш. Но затем Красноярская госавтоинспекция сочла, что такая большая колонна людей в центре города может создать серьезные препятствия для движения общественного транспорта, и на этом основании Красноярская мэрия запретила проведение русского марша. Заместитель губернатора Сергей Сокол всерьез опасается, что русский марш могли бы использовать в своих целях экстремистски настроенные группировки.
Конечно, всегда найдутся темные силы, которые захотят как-то ситуацию дестабилизировать и в этой мутной воде поймать для себя какие-нибудь политические дивиденды.
Один из активистов движения против незаконной миграции Александр Шитников.
Для меня Клопонин такой же иммигрант, нелегальный, незаконный, как и, скажем, таджик, который трудится на рынке здесь.
Из Красноярска передавал наш корреспондент Александр Макаров. В русском марше, даже несанкционированном, собираются принять участие депутаты Государственной Думы, известные своими националистическими взглядами и высказываниями. Накануне во фракции «Единая Россия» предложили лишить всех депутатов, которые примут участие в шествиях, депутатской неприкосновенности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Государственной Думе России сегодня работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он выяснил, что у политиков к новому празднику, Дню национального единства, разные отношения. Те, кто поближе к Кремлю, праздник этот одобряют, остальные относятся совсем по-разному. Давайте послушаем репортаж Данилы.
Вице-спикер Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Олег Морозов уверен, что как только праздник устоится, страсти утихнут.
Именно в силу того, что в общественном сознании этот праздник еще не устоялся как праздник, и само событие не получило такой интерпретации, как, например, Великая Октябрьская революция, которую изучали в школе, начиная там с первого класса, то понятно, что пока еще в обществе такого единого понимания важности этого дня не существует. Как раз задача сделать так, чтобы там, я не знаю, через 10 лет любой школьник, которого спросит о том, что это за дата, он вам мог бы об этой дате рассказать. Как это было, когда я был пионером, меня спрашивают, что такое там, 7 ноября. Я говорил, это годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Это даже любой двоечник знал.
Олег Морозов как раз из тех, кто просит не путать день иконы Казанской Божьей Матери с лозунгом «Россия для русских».
Меня пугает, конечно, то, что на улице могут столкнуться какие-то фашистующие молодчики с правоохранительными органами, и что это может повлечь с собой насилие. Это меня пугает. Но мне кажется, что это никак не может отразиться на репутации самой этой даты, самого этого события. Можно выбрать любую дату, придумать ей свои флажки, свои цвета, и объявить это именно тем днем, тем местом, где нужно проявить себя как политической силе. Здесь, извините меня, ни мне, ни Пожарские не виноваты в том, что эти ребята хотят присвоить себе вот День народного единства в качестве даты, где они якобы готовы проявить свое политическое фейл или наоборот, там, свою политическую позицию.
Такой же позиции придерживается и коллега Олега Морозова по «Единой России» Андрей Макаров. Он уверен, что вообще истоки нынешних неонацистских выступлений находятся в советских временах.
Я думаю, что проблема вот национализма, экстремизма вот этого у нас, она ведь базируется не на проблеме праздника 4 ноября. Она базируется на тех проблемах, которым десятилетия, простите, ну, скажем, там, государственный антисемитизм, который существовал в Советском Союзе, он существовал, мы никуда от этого не денемся, культивировался на протяжении десятилетий. По существу зарождения фашизма в стране, давайте все-таки вспомним, что день рождения Гитлера вышли праздновать первый раз далеко не сейчас в России, а выходили праздновать в Советском Союзе.
Андрей Макаров уверен, что заменить 7 ноября 4 было крайне разумно. Однако есть и парламентарии, которые вполне совмещают привязанность и к той, и к другой дате. Член депутатской группы «Родина. Народная воля» Сергей Глотов говорит, что оба события очень важны, и это хороший повод пофилософствовать.
Мы будем праздновать этот день в Москве и в Суздале. Хотим установить новую традицию. В Суздале на могиле князя Пожарского организовать такое народное вече, вот, где бы высказаться о прошлом, настоящем, будущем. Очень удовлетворен тем, что есть сегодня 4 ноября. Для меня остается праздником и 7 ноября. И я думаю, что буду в рядах и тех, и других, кто участвует в праздновании.
По словам Сергея Глотова, запреты на проведение маршей националистов незаконны и неразумны. Просто надо контролировать процесс.
На месте правительства Москвы я ничего бы не запрещал. Пусть люди высказываются, но при этом, конечно, должна быть обеспечена безопасность участников и граждан. Это совершенно очевидно. Я думаю, что это понимают и организаторы подобного рода мероприятий. Если они не понимают, с ними надо беседовать, разъяснять и принимать меры.
Между тем, безопасность обеспечить будет крайне трудно, если действительно, как объявляли ранее организаторы марша в Москве, его участники сначала будут собираться на одной из станций московского метро. Алексей Митрофанов из фракции ЛДПР иронизирует на тему, что же такого могли знать власти, чтобы так жестко запрещать марш.
Мне кажется, что искусственно созданный шум можно было бы спокойно дать возможность им отмитинговать. А, собственно, по закону ведь им должны дать такую возможность. Может быть, органы власти обладают какой-то особой информацией? Они должны обладать особой информацией, да? Должны, так сказать, более глубоко копать. Может быть, они опасаются чего-то того, о чем не говорят. Тоже возможно.
Эксперты говорят, что запреты на марш ультранационалистов посыпались после того, как в Кремле прямо дали понять, фашисты – это нехорошо. Между тем, некоторые политологи уверены, что именно государство сначала показало пример того, что национализм и ксенофобия в определенных дозах вполне приемлемы для действующей власти. Так считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
В последние годы, и особенно после русского марша прошлогоднего, произошло и антигрузинских событий последних недель, произошло то, что было снято табу и стало уже не стыдно открыто выражать шовинистические взгляды. Мне кажется, открыты шлюзы, которые, вообще говоря, могут привести общество наше, российское, многонациональное общество, к очень тяжелым последствиям. Открыты они Кремлем, который старается использовать, глядя на социологические опросы, все маломальски существенные движения души электората и, соответственно, создать политические проекты, которые могли бы эти души электората поймать под свои знамена.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 3 ноября. Во второй половине часа у нас всего две темы, но обе интересные, поэтому советую вам оставаться у радиоприемников. Почему День национального единства в России может обернуться Днем русских националистов? Я все-таки попытаюсь найти ответ и поговорю по этому поводу с экспертами. Почему американское путешествие киношного журналиста Барата Сагдиева оскорбило Алма-Ату? Поговорим о постсоветских комплексах. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы русского марша, запрещенного московскими властями, призвали своих сторонников 4 ноября присоединиться к санкционированному митингу партии «Народная воля». Более 6 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести независимое международное расследование убийства Анны Политковской. Петиция была составлена международной организацией «Репортеры без границ». Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный 4 молодым людям, обвинявшимся в убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. В Брюсселе прошли переговоры руководства Евросоюза с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались перспективы энергетического сотрудничества ЕС и России, кризис в российско-грузинских отношениях, другие международные проблемы. В Киргизии выступление лидеров оппозиционного движения «За реформы» в прямом эфире государственного телевидения отменено по решению правительства. В Бишкеке второй день сторонники оппозиции проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. В Багдаде за последние два дня найдены 56 тел со следами насильственной смерти. Судя по всему, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. В Находке в массовой драке убиты два молодых человека. Еще двое получили тяжелые ранения. Подозреваемый в убийстве задержан. Россия выплатит Казахстану более миллиона долларов за ущерб, нанесенный экологии в результате аварии ракеты «Днепр» в июле этого года.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 3 ноября. Поговорим снова о праздниках. Идея проведения русского марша возникла в прошлом году в связи с появлением нового праздника, который российские власти задумывали как альтернативу 7 ноября. Почему День народного единства успешно использует в своих силах правые, радикальные и националистические организации? Может ли возникнуть левая альтернатива этим настроениям? На эти темы моя беседа с директором Института проблем глобализации, марксистом Борисом Кагарлицким и известным социологом, сотрудником Левада-центра Львом Гудковым. Лев, можете попытаться дать социологический диагноз тому, что происходит сейчас в России накануне вот этого праздника Дня национального единства?
Некое волнение такое и озабоченность все-таки проявляется скорее в околовластных и ангажированных кругах, потому что основная масса дифференцированная, отчуждена и дистанцирована от всех этих событий и разговоров. Ну, по нашим данным, в прошлом году 51% ничего не знали и, в общем, не хотели ничего знать. В этом году 43%. Но только 20% могли правильно назвать, что это за праздник. Остальные там называли какие-то приблизительные темы и названия. Более точно называли вот характер праздника и название праздника. Это чиновники, руководители, люди, как-то следящие за такими властными сообщениями, за властной информацией. Общий тон все-таки не просто равнодушный, но и оттенком такого осуждения, что ли, властного. Потому что все-таки праздник достаточно фальшивый, так и воспринимается. Аморфность самой позиции власти, такая идеологическая бесперспективность, неопределенность этого праздника, она очень характерна, дает по отношению к себе гораздо более радикальные реакции людей, либо фундаменталистски настроенных, либо российски настроенных, но именно в качестве реакции на беспринципность власти.
Вопрос к Борису Кагарлицкому. 7 ноября, прежний официальный государственный праздник, был традиционно праздником левых сил. Сейчас вот этот новый праздник, 4 ноября, пытаются использовать в своих целях прежде всего праворадикальные, националистические, российские даже группировки. Вам понятно почему?
Вообще-то говоря, власть, конечно, сама себе выкопала очень серьезную ловушку, потому что первоначально день 4 ноября был придуман исключительно для того, чтобы как-то замазать, отодвинуть и убрать из политической жизни праздник 7 ноября, то есть именно как годовщину революции, как левый праздник и так далее. Но тут сразу возникло две проблемы. Первое то, что 7 ноября, как бы к нему не относиться, это был реальный праздник, реальный исторический факт, который значим. Да? То есть одних он возмущает, других он вдохновляет, но тем не менее это было ключевое историческое событие. Да? Соответственно, когда власть сделала некую антитезу левому празднику, автоматически она просто создала пространство для того, чтобы появился некий антилевый, то есть правый, праворадикальный праздник, да, и, собственно говоря, в итоге, уже в прошлом году стало ясно, что вся эта затея 4 ноября привела не к замазыванию 7 ноября, как важной исторической дате, а к тому, что появилась, наоборот, своя дата, свой день маршей и у крайне правых, у фашистов.
Лев Гудков, исследования социологические подтверждают то, что говорит Борис Кагарлицкий, это верно?
Частично, да. Но, вообще говоря, почти четверть населения будет праздновать все-таки день 7 ноября, день Октябрьской революции. И в этом смысле они не включаются вот в это 4 ноября. Вот этот месяц власти с этим новым праздником, Днем народного единства, он действительно лицемерный. Он, по сути, примите нас такими и не требуйте от нас ничего. Вот этот такой месяц, примите нас, он и вызывает у более ангажированных и радикально настроенных реакцию довольно сильного отторжения от путиновского режима и с соответствующими акцентами на насилие, на провокации, на самоутверждение.
Борис Кагарлицкий, еще несколько лет назад широкое левое движение в России было довольно активное. Правые силы, праворадикальные силы были значительно меньше заметны. С чем вы связываете это?
Ну, знаете, я бы не так это трактовал. Как раз несколько лет назад в России левого движения вообще не было, ни в каком виде. Потому что КПРФ как раз никак не является левой партией. Это националистическая консервативная партия, которая в силу целого ряда исторических причин просто захватила, что это присвоила, приватизировала коммунистический бренд, то есть, может быть, где-то притворяется левой. Но ведь в этом-то как раз и парадокс, что лидеры КПРФ по своей идеологии, они не сильно отличаются от тех, кто будет проводить 4 числа правый марш. Те же самые представители ДПНИ, они же ходили на митинги КПРФ по официальному приглашению. Парадокс в том, что вообще в России происходит разложение всех тех политических сил, которые были типичны для 90-х годов. То есть в 90-е годы существовала какая-то вообще оппозиция, которая включала в себя немножко националистов, немножко левых, немножко правых, немножко либералов, немножко анархистов, все вперемешку, да? А сейчас все это рассыпается, и начинают кристаллизовываться новые политические силы, ультраправые силы, и, к сожалению, они, надо отдать должное, гораздо быстрее наращивают свое политическое влияние. С другой стороны, очень медленно, но происходит та же кристаллизация политических сил на левом фланге. Естественно, это происходит без КПРФ, без старой оппозиции.
Что свидетельствуют социологические наблюдения? Стали ли политические преференции, предпочтения россиян более определенными в последние годы или наоборот?
Нет, наоборот. Как раз все становится более размытым и аморфным. И я бы не сказал, что здесь левый фланг или левые группировки партии как-то усиливаются. КПРФ действительно теряет свое влияние, отчасти под влиянием давления партии власти, но и не наращиваются никакие другие конкурирующие с КПРФ левые партии. Внепартийные вот структуры и движения немножко растут, действительно, но они не выдвигаются никаких особых, собственно, идеологических лозунгов, программ. Это все-таки мобилизация, действительно, ксенофобия, российских настроений довольно массового и очень мутного такого, неопределенного спектра.
Да, я вообще не имел в виду политические партии. Я вообще не считаю, что политические партии в России имеют какое-то отношение к политической жизни. Да? То, что в России называется политическими партиями, не является, строго говоря, политическими партиями в европейском понимании слова. А политические процессы в России загнаны практически в подполье. Политики, публичной политики, как борьбы организованных общественных сил в России нет. Она полностью подавлена, отменена, запрещена, так сказать, прекращена. Это не имеет значения, в данном случае ее нету. Да? Поэтому, если говорить о левой альтернативе, то она, кстати говоря, как и ультраправая альтернатива, вырисовывается абсолютно вне вот этого политического спектра. Да? То есть точно так же, как движение против нелегальной эмиграции, ДПНИ, даже не является же политической партии, которая, так сказать, котируется на выборах. Тем не менее, вот она способна устроить погром в Кондопоге, понимаете? И с другой стороны, таким же точно образом, скажем, профсоюз на заводе Форда в Ленинграде тоже не является политической силой, но он способен организовать забастовку, которая оказывается одной из главных тем для обсуждения. Поэтому альтернативы выражаются не в формировании вот этих вот статусных политических партий, а в реальных политических действиях. Эти действия сейчас совершаются либо ультралевыми, или там радикальными левыми, либо ультраправыми, либо они совершаются какими-то социальными движениями.
О российской политике в будние праздники размышляли идеолог современного левого движения Борис Кагарлицкий и известный социолог Лев Гудков.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В субботу россияне отметят День национального единства. О противостоянии идеологических оппонентов в день проведения русского марша беседуем с Саллой Гербер, одним из организаторов завтрашнего антифашистского митинга. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск, пятница, 3 ноября. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику моей программы «Человек дня». Сегодня это Джастин Тимберлейк, поп-звезда американская. Он стал сразу двукратным обладателем приза MTV Europe. Сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Соединенных Штатах сегодня выходит в прокат фильм режиссера Ларри Чарльза с участием британского комика Саши Бэрона Коэна «Культурное познание Америки в пользу славного государства Казахстан». Этот фильм стал поводом для беспрецедентного, как говорят критики, даже по голливудским масштабам скандала. Провокационный сюжет картины, ее герой, журналист государственного казахстанского телевидения, путешествует по США и знакомится с реальными людьми в реальных ситуациях, и нарушение Коэном многих правил политической корректности, прежде всего в адрес Соединенных Штатов, вызвали бурную общественную дискуссию за океаном и серьезную политическую обиду в Алма-Ате и Астане. Из Вашингтона сообщает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Герой Саши Коэна – вымышленный персонаж по имени Барат. Журналист казахского государственного телевидения приезжает в Соединенные Штаты, чтобы снять там документальный фильм. Посмотрев в Америке сериал «Спасатель», Барат влюбляется в Памелу Андерсон, нанимает фургон для развоза мороженого и отправляется на нем из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы взять кинодиву в жены. Во время путешествия он много общается с американцами. Его наивное поведение и ахинея, которую он несет, порой вызывают у них недоумение, а порой провоцируют на поступки, не укладывающиеся в рамки политкорректности. Например, реакция на антисемитские выпады героя Саши Барона Коэна, который сам полуеврей-полувалиец. Задолго до выхода на широкий экран фильм «Барат» вызвал протесты официальных лиц Казахстана, которые сочли сатиру оскорбительной для народа своей страны и требовали запретить прокат фильма в США. В качестве контрмеры казахские власти не жалели средств на покупку места на страницах американских газет и времени в телеэфире для рекламы Казахстана как современного и бурно развивающегося государства. Пик кампании пришелся на конец сентября, в дни визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты. В эти же дни и Саша Барон Коэн находился в США с целью рекламы фильма «Барат». Не выходя из образа своего героя, чудовищно коверкая английский язык, он разыграл уморительную сцену у входа в посольство Казахстана в Вашингтоне. «Здравствуйте, я Барат Сагдиев. Хотел бы прокомментировать недавнюю рекламу по телевидению и в печати, согласно которой в моей стране, Казахстане, женщины пользуются равноправием и ко всем религиям относится терпимо. Это часть пропагандистской кампании, организованной злобными кретинами из Узбекистана. Пожалуйста, не слушайте пресс-секретаря посольства Казахстана. Он узбекский самозванец, и на него охотятся наши агенты». Выпалив эту билиберду в толпу помирающих от смеха корреспондентов, Барат проследовал к Белому дому, чтобы вручить приглашение, как он выразился, премьеру Джорджу Бушу на просмотр киноленты с его Барата участием. Но охранники американского президента – люди серьезные, и дальше ворот комика не пустили. Впрочем, Буш и Назарбаев, судя по протоколам их переговоров в Вашингтоне, не обсуждали судьбу скандального фильма. Как отмечает вашингтонский эксперт по Центральной Азии Шон Робертс, фильм «Барат» помогает правительству Казахстана достичь важной цели. Он гарантирует, что чувствительные точки в отношениях Казахстана и США, такие как демократия, остаются на задворках.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Теперь подробнее о том, кто, собственно говоря, такой Саша Коэн, чем он прославился, чем известен, чем знаменит. Вопрос к корреспонденту Радио Свобода в Лондоне Наталье Голицыной.
Саша Барон Коэн родился в 1971 году в Лондоне в семье ортодоксальных евреев. Его отец владел магазином готового платья на Пикадилли. Интерес к театру возник у него в Кембриджском университете, где он изучал историю. Один из его однокурсников вспоминает, что Саша был великолепен в роли Сирано де Бержерака. Известность к нему пришла, когда в конце 90-х он начал выступать на 4-м канале британского телевидения в 11-часовом шоу. Именно там появился персонаж Саши Коэна, получивший имя Али Джи, который на очень плохом английском брал интервью у известных английских политиков, задавая им абсурдные и потешные вопросы. К 2000 году Саша стал уже знаменит у ночных телезрителей. В своих комедийных телевизионных скетчах он вывел целый ряд персонажей, ставших нарицательными в Англии. Именно на телевидении появились его Бруно, жертва моды гей-австриец, и Борат, ставший героем одноименного фильма. Фильм этот стал в Британии объектом ожесточенной полемики. Не вызвано ли непонимание многих эпизодов этого фильма непониманием особенностей английского чувства юмора? Этот вопрос я задала рецензенту фильма, известному британскому правозащитнику и журналисту Питеру Тэтчеллу.
Думаю, это верно, что многое в британском юморе носит довольно двусмысленный характер, и люди порой не понимают его, как не понимают и британский способ шутить. Нередко они не могут добраться до сути шутки и просто не воспринимают ее. Что касается фильма «Борат», то в нем мы сталкиваемся с традиционной британской сатирой. Она может, конечно, доставить удовольствие фанатикам и людям с предрассудками, ублажая их, однако этот вид юмора вовсе не стремится вызвать непонимание и укрепить эти предрассудки. Наоборот, он пытается их развеять. В своем фильме Саша Бэрон предстает носителем невероятных предрассудков, человеком в высшей степени предубежденным. Однако никто в действительности не верит, что это его личное убеждение. Он попросту смеется над предрассудками.
Какое впечатление на вас произвел фильм «Борат»?
Этот фильм очень хорошая и смешная комедия. Я очень смеялся. Думаю даже, что этот фильм создает новые возможности для комедии и сатиры. Однако нередко он граничит с дурным вкусом и может оскорбить. Он касается предрассудков и раздувает их. На первый взгляд это может показаться скверным методом. Но если вы посмотрите на это пристальней, то поймете, что Саша играет человека полного предрассудков и преувеличивающего их, при этом их разрушает и высмеивает. Он как бы обращается к людям: «Не будьте дураками, взгляните на этих недоумков, антисемитов, сексистов, расистов и ненавистников геев. Это же полные идиоты, абсолютные невежды. И это главный посыл фильма. Но при этом вы должны понимать британскую разновидность сатиры и юмора, чтобы правильно понять все эти шутки. Признаюсь, что во время просмотра фильма я временами не был уверен, высмеивает Саша предрассудки или возвеличивает их. И это особенность фильма. Вот почему мой смех часто звучал довольно нервно. Временами я испытывал обеспокоенность».
Говорил известный британский правозащитник и журналист Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Казахстанский артист и продюсер Жентемир Баймухаметов намерен теперь создать альтернативное телешоу, в котором он будет рассказывать о подлинном Казахстане в образе брата Барата Сагдиева. Баймухаметов вызывает Коэна на комический поединок, а вот казахским властям ситуация смешной не кажется. Фильм Коэна, как порочащий репутацию страны, запретили в республике. Вероятнее всего, не выйдет фильм и на экраны в России. На связи в Алма-Ате, самом большом городе Казахстана, стану заместитель директора регионального отделения международной неправительственной организации «Интерньюз», «Интерньюз Центральная Азия» Мария Раснер. Если сейчас на улицах Алматы спросить у прохожих, кто такой Барат Сагдиев, что ответит?
Большинство людей не ответят этот вопрос, потому что скажут, что не знают, кто это такой. Если кто-то признает это имя, то, наверное, скажет, что это некий комик, кто-то за границей, кто нас сильно обидел.
Воспринимают серьезно, как оскорбление национального достоинства?
Это воспринимается серьезно самыми, может быть, образованными людьми. То есть людьми не просто там, с улицы, а людьми, которые и бывали за границей, ездили, общались с иностранцами. Но вот они обижаются, что обижают их страну.
А какая-то официальная реакция в Казахстане есть по этому поводу? Что-то официальное телевидение говорит или газеты, близкие к президенту, к правительству, пишут на эту тему?
Каким образом вообще все это стало известно в Казахстане? Не потому что шоу было популярным, не потому что кто-то смотрел или кто-то узнал. Вот отреагировало правительство, и правительство заявило о своих недоумении, возмущении на самом, что не есть, официальном уровне. И мне кажется, что если бы правительство ничего такого не делало, то никто бы и не знал по сей день, кто такой Барат Сагдиев, что такое Али Джей, кто такой Саша Коэн.
Интеллектуальная молодежь алма-атинская обсуждает каким-то образом этот фильм, и что говорят люди, склонные к ироничному восприятию действительности?
Ну, видите, Андрей, фильм-то здесь запрещен, поэтому фильм особо никто обсуждать не может. Один из национальных телеканалов показал кусочки этого фильма в своей аналитической программе. Что касается интеллектуальной молодежи, ну вот на этом телеканале была программа, где обсуждалась именно вот вся эта тематика и почему именно такая реакция. Ну, вот, собственно говоря, что мы с вами сейчас обсуждаем. Интеллектуальная молодежь обижает. Казалось бы, уже, наверное, интеллектуальная молодежь должна как-то с сарказмом или самой иронией как-то к этому относиться, но все очень серьезно об этом говорят.
Казахстан в данном случае — это просто белое пятно на карте мира для западных телезрителей. Это могла бы быть Полинезия, это могла быть какая-то африканская страна, могла бы быть какая-то страна Латинской Америки. В данном случае вряд ли среднестатистические прохожие на улицах Лондона или Нью-Йорка очень уж много знают о Казахстане. Для Казахстан – это один из шансов быть известным, привлечь хотя бы какое-то внимание к этой стране. Этот момент в Алмате не обсуждается?
Нет, он обсуждается. Более-менее вменяемые люди говорят об этом именно так, что это на самом деле плюс Казахстану. Имя страны вышло на международную арену. Правительство запустило несколько рекламных роликов на BBC, на CNN, то есть вот такие заставки, где рекламируется страна Казахстан, что приезжаете в Казахстан, идут картинки, там горы, там степь, какие-то национальные моменты. То есть вот это противоядие, которое как бы придумало правительство, что теперь нам нужно запустить свою пиар-компанию, чтобы показать, какой же на самом деле Казахстан.
Насколько я понимаю, Мария, есть ведь и такой ответ из недр народных. Есть же алма-атинский комик, который решил играть теперь брата, Барата Сагдиева, и который готов дать адекватный ответ.
Да, есть такой комик. Он недавно побывал на лондонской премьере фильма. Приехал сюда, то есть вернулся несколько дней назад, дал пресс-конференцию, где во всеуслышание заявил, что будет бороться с Сашей Коэном и будет давать ему соответствующий отпор. Каким образом он это будет делать, не особо какие-то детали раскрыл. Но якобы он хочет снять несколько фильмов о Казахстане и потом, значит, эти фильмы показать по всему миру. Он собирается ездить на все премьеры этого фильма за рубежом, собирается и какую-то свою кампанию начать, чтобы международной общественности рассказать, какой же на самом деле Казахстан, и что он совсем не такой, как его представляет Саша Коэн. Но на самом деле, мне кажется, что это самопиар, потому что этот человек, вот местный комик, он просто использует это в своих целях и совершенно правильно делает.
Мария Раснер из неправительственной организации «Интерньюс. Центральная Азия» по телефону из Алматы. Сначала МИД Казахстана называл выступление комика безвкусицей и набором пошлости, несовместимых с нормами этики, принятыми в цивилизованном мире. Это цитата. Однако позже зять президента Казахстана Рахат Алиев, первый заместитель министра иностранных дел, пригласил Сашу Коэна на его историческую родину, чтобы тот лично ознакомился с предметом своих шуток. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 3 ноября много пишут о ретроспективной выставке работ одного из самых известных советских фотохудожников Александра Родченко. Комментаторы замечают, что революционный стиль 20-30-х годов прошлого века, парады физкультурников, конструктивизм на фотографиях воспринимаются сегодня абсолютно актуально. У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
Московский дом фотографии открыл в манеже ретроспективу Родченко к своему десятилетию, то есть пошел с козырного туза, пишут «Ведомости». Показал лучшее, что имеем в фотоискусстве. Его пионеры, физкультурники, Лили Брик в косыночке и Маяковский с папироской – символы советского энтузиазма, эмблемы великой утопии, иконы русского авангарда. Из родченковской биографии известно, что смелые фотоэксперименты 20-х годов, поставленные на службу советской пропаганде, кончились для их автора трагически. Как и большинство заключивших сделку с советской властью мастеров культуры, он был обвинен в идеологически вредном формализме и к концу жизни снимал не красноармейцев и строителей Беломорканала, а циркачей, классический балет и оперу. Но на большой персональной выставке периоды, когда Родченко с помощью искусства вел народ куда-то, это его слова, и когда он хотел вести народ только к искусству, понятному и честному, цирку и балету, неотделимы, потому что каждый снимок не просто выстроенный и продуманный кадр, а художественное, небанальное видение жизни. Время новостей не без иронии пишут, все-таки неисповедимы пути развития выставочной политики почтенной институции Московский дом фотографии. Уже и биеннале десяток провели, и фестиваль «Мода и стиль» регулярно показываем, и звезд современной Европы, Азии, Америки приглашаем, а первую историческую выставку большей части фотоархива «Столпа советского фотоискусства» великого мастера авангарда Александра Родченко сподобились сделать только что. Выходит, что азбуку фотоискусства как такового мы начинаем вдумчиво изучать после многочисленных студий сверхсложных модернистских трендов, теорий и дискурсов. Сама по себе такая смена вектора – жест аутентично-авангардный и даже радикальный, отмечает «Время новостей». А газета «Известия» задается вопросом, чем же Александр Михайлович так удивил Запад и воодушевил нас самих? Пожалуй, все-таки не пафосом строительства светлого будущего. От живописи реалистической Родченко стремительно эволюционировал к живописи абстрактной, от нее к фотомонтажу, а оттуда к чистой фотографии. Именно она и стала ключом к грезам вещей. Достаточно увидеть, как сняты штабеля досок или конвейерные ряды автомобильных радиаторов, чтобы заподозрить тайную поэзию. С человеческими грезами получилось сложнее. В первые послереволюционные годы Родченко не находил ничего зазорного в уподоблении людей винтиком слаженного механизма. Именно такую красоту он воспевал запечатлевая физкультурные парады или будни великих строек. Роченко схватывал естественность почти неосознанно, а раздумья на эту тему пришли позднее. Что-то нужно делать теплое, человеческое, общечеловеческое. Человек сейчас очень одинок, про него совершенно забыли. Упомянутая дневниковая запись датируется 1937 годом, напоминают «Известия». Роченко не был репрессирован, но отважных дел оказался отодвинут до конца дней. Его прежний опыт властям больше не требовался, а новые мысли шли вразрез с генеральной линией. Но, воздавая должное эксперименту, не забудем про общечеловеческое. Без этого работы Роченко оставались бы лишь агитками или изощренными упражнениями, а сам он не сделался бы большим художником, констатируют «Известия». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 3 ноября, американский поп-певец Джастин Тимберлейк, обладатель сразу двух музыкальных наград MTV Europe, как лучший исполнитель мужчины и лучший исполнитель в категории поп-музыки. Тимберлейк был ведущим церемонии, 13-й по счету, вручения этих престижных наград, она проходила в Копенгагене. Джастину Тимберлейку 25 лет, он родился в штате Теннесси. Известность получил в середине 90-х годов как фронтмен юношеской группы NSYNC. В 2002 году выпустил свой первый соло-альбом Justified, который разошелся тиражом в 7 миллионов экземпляров. Награды МТВ он получил за альбом этого года Future Sex Love Sounds, двукратный обладатель премии Грэмми. О человеке дня Радио Свободы говорит музыкальный обозреватель нашего радио Александр Бараховский.
Джастин Тимберлейк – настоящий герой нашего времени. Любая мать может быть совершенно спокойна, если ее сын или дочь повесит в спальне постер со светлым ликом Тимберлейка и заявит, что во всем хочет походить на него. Джастин – это не эти ужасные рок-звезды, которые устраивают пьяные дебоши в гостиничных номерах, делают сомнительные политические заявления и похваляются, что не на короткой ноге с самим князем тьмы. Самый громкий скандал, связанный с Джастином Тимберлейком, это оголение груди Джанет Джексон в прямом телеэфире, к которому в прямом смысле этого слова приложил руку Тимберлейк. Шоу-бизнес всерьез рассердился на участников этого акта обнажения, и Джастину и Джанет было даже запрещено являться на церемонию вручения премии Грэмми, ежели они не принесут официальные извинения. Джанет отказалась, подтвердив скандальную репутацию своей семьи, а приличный молодой человек Тимберлейк письменно повинился, заявил, что он не хотел и больше никогда так не будет. Его простили и допустили на Грэмми, где он получил сразу два золотых граммофончика. А если серьезно, то Джастин Тимберлейк по-настоящему достоин всех своих многочисленных наград и регалий, включая две нынешние премии MTV, хотя бы за то, что совершил практически невозможное, а именно ушел из бойс-бенда и не канул в небытие. Ведь мальчиковые и девичьи группы без серьезных потерь покинуть невозможно. Уйдя из коллектива NSYNC, где у него была трогательная кличка Кудряшка, Джастин Тимберлейк не только не оказался за бортом большого шоу-бизнеса, но и смог приумножить собственные достижения. Он стал самостоятельным артистом, способным принимать решения и диктовать условия. Тимберлейк больше не встречается с Бритни Спирс, роман с которой, как уверены многие, был ловким рекламным трюком злых дяденек-продюсеров, придуманным для более эффектной раскрутки двух начинающих звездочек. Сейчас Джастин Тимберлейк сотрудничает с самыми влиятельными и актуальными поп-музыкантами, много записывается в качестве приглашенного артиста, а также активно снимается в кино. В 2007-м на экраны выйдет третья часть сверхпопулярной мультипликационной саги о Шреке, где Джастин Тимберлейк озвучит молодого короля Артура.
У «Человека дня» Радио Свобода, музыкальный обозреватель нашего радио Александр Бараховский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 ноября. Над этой программой работали продюсер Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами, как всегда, до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода до той поры. Сразу после новостей в эфире «Свободы» программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам Игорь Померанцев, мой коллега, представит вам свой документально-художественный час радиожурналов. Одна из тем сегодняшнего выпуска его программы «Харьков как город русской и украинской культур». Не пропустите. Всего доброго и хороших выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.